Приветствую вас, братья и сестры, молодежь, мир вам. Слава Господу, что сегодня мы имеем возможность находиться в Доме Божьем, где никто никого не заставляет ничего делать, где никто никого не заставляет приходить сюда поклоняться. Все это движение Духа, нашего внутреннего мира, когда мы желаем как-то выразить наше восхищение Господом Иисусом Христом, и приходим добровольно сюда, чтобы вместе поклониться. Наверное, особенно те оценивают люди, братья и сестры, которые не имеют такой возможности дома с кем-то разделить, может быть, мужья неверующие или там, дети неверующие. Вот. Но, однако же, сегодня, наверное, мы испытали много разных чувств или эмоций. Начиная от восхищения, когда вот во время предпоследнего пения хора я не мог просто стоять равнодушно и не петь вместе с ними, и не славить Бога. Потому что мне очень нравятся песни поклонения, и побольше такое пожелание хору петь этих песней, потому что вы вовлекаете нас всех в поклонение. Это кроме общих таких песен со сборника Возрождения. И потом была весть о скорби. Да. И ты скорбишь, как написано, плачьте с плачущими и радуйтесь с радующим. И потом опять восхищение тем, что продолжается благовестие для детей в различных вариантах. И люди могут, в том числе родители, узнавать о Христе. И это прекрасная возможность. Мы можем поддерживать это служение наших друзей молитвы. И сегодня хочу присоединиться также к поздравлению. Поздравление с праздником входа Иисуса Христа в Иерусалим. Пусть Бог благословит и окружит наши сердца, наши дома Его милостью, огнем любви, огнем благовестия. Я думаю, иногда так думаешь, что же можно еще проповедовать на эту тему, когда так много проповедовалось. Но я думаю, что когда ты взываешь Богу, Бог дает такие индивидуальные откровения. Хотя бы несколько мыслей, помимо тех мыслей, которые уже сегодня были высказаны нашим братом Петром Борисовичем. И мы сейчас прочитаем Евангелие от Луки, тот же самый текст, но чуть ниже, захватывая всего лишь несколько стихов из прочитанного. Итак, Евангелие от Луки, 19 глава, с 37 по 42 стих мы прочитаем. Событие, связанное лично с личностью Иисуса Христа. 19 глава Луки. «А когда Он приблизился к спуску с горы Елеонской, все множество учеников начало в радости велегласно славить Бога за все чудеса, какие видели они, говоря: «Благословен Царь, грядущий во имя Господне, мир на небесах и слава вышних». И некоторые фарисеи из среды народа сказали ему: «Учитель, запрети ученикам твоим». Но он сказал им в ответ: «Сказываю вам, что если они умолкнут, то камни возобьют». И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал: «О, если бы и ты, хотя всей твой день узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих. Ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего». Знаете, празднование этого великого праздника у нас на Руси началось только с X века. Ну, фактически, это когда появилось официальное христианство. А у первых христиан с IV века. Ну, здесь есть свои причины. Гонения на христиан и так далее. То есть, только с IV века стали праздновать этот праздник. И вот из Писания мы узнаем, что Иисус неоднократно был в Иерусалиме. В 12 лет или тайно появился на празднике в Иерусалиме, или вот сейчас это уже, ну, не подсчитывал, но, по-моему, третий раз он так вот, может быть, появился в Иерусалиме. Вот, и мы знаем, что дальше он изгнал продающих из храма, хотя это было уже вторичное очищение храма. Так вот, почему именно христианство сегодня празднует именно вот этот вход Иисуса Христа в Иерусалим, а не предыдущий? Это связано определенными символическими такими событиями, которые имеют значение и важность для нас именно. Потому что как раз этот день был избран Иисусом Христом перед выбором Анса для пасхальной вечери, когда вот семейство должно было по закону праздновать этот день и выбирали Анса. И вот это не случайно, потому что если вот в пасхальном Ансе видеть просто, не просто знак там, ну, скажем, празднования, освобождения в Иудее, в Египте, но преобраз Пасхи Христовой, тогда сам Господь Иисус христоится этой пасхальной или ансом, приносимым за грехи всего мира, нашей Пасхой. И мы празднуем именно это событие, потому что это как бы приближение коронации Иисуса Христа. Обратите внимание, что именно чудеса Иисуса Христа заставили взволноваться толпу, не только учеников. Там не было это сделано просто для чисто создания такой атмосферы специально учениками, что вот, а если они будут кричать громко, то все остальные будут кричать. Но, безусловно, я не буду повторяться за братом, который говорил, что именно вот как раз исцеление Лазаря это вызвало. Но вот Иисус перед этим, как мы прочитали текстом, говорит: «Идите и приведите мне ослицу». Я удивляюсь, как ученики пошли, потому что это был странный такой приказ. Я не помню, как кто-то говорил, что вот представьте себе, вот вам скажут: идите, пожалуйста, откройте гараж, попросите ключи у хозяина привезите эту машину или там приедьте на машине к именно к Спасителю. Вот просто без купли, продажи, без ничего. Несмотря на это, ученики послушались Иисуса Христа. И я вижу в этом вывод определенный. Это пример послушания. Когда Иисусу принадлежит это право раздавать приказы своим подчиненным. И вот они и сегодня Иисус Христос раздает эти команды. Конечно, может быть, не так зрительно, как в то время, но через своих лидеров, через послушных детей Божьих, через духовно зрелых христиан, чтобы дело Божие созидалось. И вот здесь вот вопрос с нашей реакцией. Вопрос, мы как реагируем на все эти вещи? Мы молимся и стараемся увидеть здесь именно какое-то вот действие Иисуса Христа? Или нас раздражает, может быть, именно авторитетность данного человека, который раздает именно эти приказы? И вот Иисус садится на осла. Иногда мы говорим, что осел – это какое-то такое животное, не видно ничего, вот, ну там конь, на которых вот восходили цари и так далее, но ослы, они используются как вьючные животные в знатных семьях. И вот на это непорочное животное, хотя по Писанию это нечистое животное, на именно это животное сел Иисус Христос и начал двигаться вперед. И вот я смотрю, и опять ученики продолжают послушно двигаться за этой целой процессией. Идут ли они, чтобы короновать Иисуса, или идут они на страдания, но они продолжают двигаться за Ним. И вот удивительно, что мы видим бесстрашного Христа. Мы видим, Он не боится ни кесаря, ни фарисеев, ни книжников, ни первосвященников, ни стражников. Помните, однажды Его хотели сбросить с горы, когда кому-то не понравился Иисус. И Он смог незримым образом пройти сквозь эту толпу и удалиться на безопасное расстояние. Потому что это может только Бог. Разве люди могли что-то бы сделать с Богом без Его воли? Разве люди могут что-то сделать с нами без Его воли? Вот такого доверия требует от нас именно Иисус Христос. Конечно, Иисус Христос торжествует, Иисус Христос шествует, входит в Иерусалим как победитель, как царь, как настоящий царь. И знаете, Иисус Христос слушает в этот момент, что о Нем говорит народ. Что восклицает? Он не отвергает уже поклонения. Все близится к развязке, к финалу, к кульминации, когда Он отдаст свою жизнь за грехи всего народа. И Он принимает уже поклонение, но Он знает сердца людей. И Он однажды сказал: «Да правда, говорит пророк Исаия о вас, что вы устами чтите Меня, но сердцем далеки от Меня». Он просто пронизывает ум человека, сердце человека, и видеть, чем они дышат. Иисус обещает последователям царство, которое не от мира, но они, люди, любят царство от мира. и отдают все свои богатства, отдают все свое знание, все свое образование для того, чтобы достичь этого здесь на земле. Давайте сегодня послушаем наше сердце. Вот что говорит наш внутренний мир. Когда, допустим, звучат какие-то поздравления с каким-то праздником, или в частности вот сегодняшним праздником, что у нас сердце? Молчит, оно немножко равнодушно, или вот, допустим, уже как какое-то такое старое событие, которое уже не волнует, не вызывает никаких эмоций. И на самом деле, послушал ли я Господу, или я только провозглашаю устами мою веру и мое послушание именно заповедям Божьим? Или я хочу от всего сердца служить моему Богу всем моим естеством, всеми моими чувствами? Знаете, вот перед нами предстает царь, который очень отличается от правителей этого мира. Куриос, Господь. Величаем именно тем, и только вот его величают таким именно именем. Вот Слово Божие неоднократно говорит об этом, например, Откровение. Царь царей и Господь господствующий. Евангелие видит Иисуса, восседающим в славе Божией и одесную силы. Это царь, о котором, и он сказал об этой власти, дана мне всякая власть и на небе, и на земле. И этой власти подчиняются и правители, и цари земные. От самого возвещения о его рождении, как единородный от Отца, рожденный Девой Марию, который называется царем вот в таком мессианском смысле, и вот сейчас он как наследник престола Давидова, согласно пророкам, прославляемый учениками. Знаете, провел обычную жизнь в Назарете, 30 лет. И вот здесь ничем не замечательна была его жизнь, по крайней мере, перед другими. И вот теперь он выходит на определенную арену, становится известным, и он полагает здесь и на начало новому царству. Однажды, когда Иисус Христос говорил с учениками, он сказал такие удивительные слова, что «я создам церковь, и врата ада не одолеют». Для евреев это звучало таким образом: «я создам церковь, и надстройки этого мира, надстройки дьявола не одолеют ваши сердца, и вы не подчинитесь этим лжеценностям этого мира». И вот Иисус полагает начало новому царству, как я сказал, которое не от мира сего. Это дар для каждого из нас. Те, которые уверовали, рождены свыше, они уже и обладают этим даром. Каждый, кто не обладает этим даром, каждый, кто только лишь соприкоснулся с благодатью Божией, но он говорит, как-то для меня Иисус пока еще не знаком. Как-то я еще не увидел никакие ответы на молитвы, которыми я обращался к Богу. Как-то вот я еще не повстречался с Христом. Сегодня день благодати, чтобы столкнуться с этой личностью во всей вселенной, царем царей, и призвать его в свою жизнь, и наполнить им свою жизнь. Именно Христос сегодня обращается и дает этот дар, чтобы каждый не погиб, но имел жизнь вечную. Знаете, вот еще можно обратить внимание, что фарисеи пытаются запретить словословие. У них нет власти просто сказать ученикам и сказать, что вы перестаньте словословить к Иисусу. Они в своей безвласти, как говорится, обращаются к Иисусу и говорят, ты им запрети. Они не видят в Иисусе царя Бога, глаза их закрыты. И безусловно, сегодня многие просят, нас не благовествовать об Иисусе. Дайте нам гуманитарный какой-то груз или помощь. Пожертвуйте медицинское оборудование. Развлекайте играми наших детей. Говорите о важности социального служения. Но только не говорите о Боге. Я знаю, одна христианская семья, которая многие годы, она посещала дома, сиротские дома здесь в Москве. И жертвовала из своего личного кармана на достаточно большую помощь. И однажды, когда они привезли Библии в этот сиротский дом, им сказали, все, хватит, Библии не надо, только давайте ваши деньги. И, конечно, это их очень огорчило. Через какое-то время они перестали посещать этот дом, потому что есть много других сиротских домов в Иванове, или там в Липецке, или где-то еще, где можно посещать и жертвовать. Но эти дети, слава Богу, они слышали о Христе какое-то, по крайней мере, какое-то время. Знаете, я удивляюсь, как будто у мира этого есть какие-то надежды вне Христа на обновление своей духовно-нравственной жизни. Как будто у них есть какие-то надежды, что без Христа можно как-то выжить в этом кошмарном мире. Мы понимаем, что только надежда в нашем Господе Иисусе Христе. И вот если мы являемся Его верными учениками, если мы действительно следуем за Христом, и мы не играем в фальшивое христианство, мы не играем в каком-то спектакле, то являемся ли мы послушными Господу, Его приказам, которые Он раздает. И когда я смотрю вот далее на это событие, Иисус шествует на этом осле, люди радуются. О чем думает Иисус? Знаете, когда кого-то славят, людей это как-то внутренне восхищает. Был ли он принесен славой людей? Был ли он принесен этим восхищением и был как бы на высоте небес? Его это как-то утешало перед страданиями? Нет. Но приблизившись к Иерусалиму, он заплакал, как истинный добрый пастырь, который старается собрать всех под свое крыло, как рассеянных, потому что поражу пастыря, и рассеются овцы. Он думает о нуждах людей. Он знает каждого человека. Ему неравнодушны семейные будни. Ему неравнодушны одинокие люди. Он теряет достаточно много времени для того, чтобы кроме проповеди толпе проповедовать или беседовать индивидуально с некоторыми людьми, чтобы открыть им свое царство и принести им спасение. Я думаю, что когда он заплакал, что-то его беспокоило. О чем он плачет? Его совсем не волнует достопримечательности Иерусалима. Кто из вас был в Иерусалиме? Конечно, восхищался, да, этими достопримечательностями. Но его волнует нечто другое. Он знает чисто пророчески, что ожидает людей, живущих в Иерусалиме. Тот народ, к которому он пришел и который его не приняли, потому что он пришел к своим, и свои его не приняли. И вот здесь он плачет, потому что он понимает, что камня на камне не останется от Иерусалима. Люди заметно в обществе, особенно люди, когда на вершине славы своей все их возвеличивают, прославляют, жертвуют какие-то ценные подарки. Знаете, когда они остаются вне милости у правителей, то их начинают гнать, поносить, впадают в немилость, от таких людей отрекаются. Слово Божие говорит, как лукаво сердце человеческое. Как лукаво сердце человеческое. Они, кричащие «Осанна, вышних Богу», мы знаем это выражение, завтра они призывают распять Иисуса. Они под тем самым подписывают себе приговор, когда говорят «Кровь Его на нас и на наших детях». И вот кровь праведника на них. Сегодня сердца праведников, сегодня сердца ваши, как истинно верующих людей, они плачут вместе с сердцем Иисуса за то, что происходит вокруг нас. Знаете, мне часто приходится сталкиваться с некоторыми такими интересными свидетельствами. То есть, как по-разному люди реагируют на то, что происходит в мире. Вы помните Лота? Он мучился в Содоме и Гоморре. Может быть, в Москве кто-то мучается таким образом? И вот я как-то разговаривал в Лизианской губернии с одним бывшим заключенным, которого Господь преобразил, и уже около 7 лет он в вере. Он говорит, вот я прохожу мимо людей, и они постоянно догонку всякие плохие слова, унижающие мое достоинство. Уже внутренне я весь вскипел, весь вот в раздражении и так далее, но я вот, скажем так, все как бы прощаю им. Но природа есть природа. Однажды все-таки прорывает. И он говорит, подошел к этому громиле, который намного выше и шире меня, взял его вот за грудь, немножко приподнял, потряс и сказал, ты только еще раз скажи что-то плохое против меня, я тебе покажу. И говорит, после этого перестал говорить вслед такие плохие слова. Я думаю, вот пример, я уже думал, пример ли это христианина, но иногда вот приходится воздавать меру утрясенную, нагнетенную, да? Так вот, я не призываю вот к таким, потому что в данном случае он не приобрел человека Господу. Он просто его победил и заставил замолчать его. Приобрести человека – это сделать какое-то такое чудо в своей жизни. Это подвиг особого смирения, когда человек это взволнует, удивит, и он скажет, истинно есть Господь. И как он преобразовал этого человека и сделал его таким смиренным, так сделает и меня, потому что я уже пропадаю. Мы иногда замечаем за собой. Я замечаю за собой. Я не говорю по отношению к кому-то, прежде всего говорю о себе, что мы иногда замечаем в Иисусе учителя, пророка, царя, философа, общественного деятеля. Знаете, чего только стоит вот его заповеди на горе, Нагорная заповедь, да? Нагорная проповедь, так еще ее называют. Замечаем Спасителя, но вот иногда не того, кто имеет право на нашу жизнь, кто имеет право указывать нам, указывать, стоит ли устроить на эту работу, стоит ли связать свой бизнес с кем-то, или стоит за кого выйти замуж или жениться, стоит ли расстаться с этим человеком или нет. Мы почему-то не обращаемся в этот момент к Иисусу, потому что Ему же принадлежит всякая власть. Он этой голгофской жертвой, с самым ценным подарком, нас приобрел свою собственность. И вот теперь, какого Иисуса мы верим? Библейского ли Иисуса? Продолжаем ли мы впадать в гордость и отрицать Его приказы, поклоняясь Богу Мамоне? Или мы послушны, всегда спрашиваем Его о том, стоит ли это сделать или не стоит? Конечно, мы собираемся на Рождество, мы можем расчувствоваться над яслями. Здесь такая была прекрасная пирамида, или вот прекрасный стенд, или вот когда мы сфотографировались, и это нас как-то вводило особенно в это событие и так далее. Мы можем расчувствоваться над этим вертепом, над яслями во время праздника Рождества Христова. Мы можем даже читать Писание и удовлетворять некое такое свое любопытство в Евангелии. Мы можем восхищаться историей блудного сына, который возвратился к отцу, и даже как-то воспитывать себе детей в послушании в этом же духе. Но вот вопрос, можем ли мы предстать перед царем, вот особенно мужчинам, и по-мужски сказать, приказывай, Иисус, говори, что я должен в сегодняшнем дне делать. Мой день начинается, я хочу провести его вдали от беззакония, в святости. Сохрани от ошибок и повелевай, что мне именно делать. Потому что только в этом слове подчинение все истинное христианство, не лицемерное. Приказывай, и я буду послушен тебе, Христу царь. И он хочет царствовать. Он как царь имеет право входить в жизнь своих подчиненных и отдавать определенные приказы. И нам нужно послушание. Мы, да, извините, что я так говорю, иногда мы можем восклицать как-то своей сентиментальностью, ох, ах, показывать свою набожную религиозность. Но когда вот, допустим, дело касается каких-то экстремальных случаев жизни, тогда ли мы у престола благодати и восхищаемся, например, тем, что послал он какое-то определенное страдание? Или просто мы сочувствуем, что это страдание есть, не понимая всей работы Господа в жизни этого или в жизни моей? Знаете, нас обычно беспокоит, что Церковь Божия в последнее время, когда она должна быть сильной перед пришествием Иисуса Христа за Церковью, она почему-то не настолько сильная. Отсутствует определенное понимание ведения духовной войны против духов злобы поднебесной, и многие падают под ударами. Вот рационализм вытесняет духовность. Все настолько раструктурировано, все настолько расписано, что мы иногда не слышим то, что Бог говорит. Это или в нашей жизни, или в жизни церкви. Знаете, вскоре Иисус грядет за церковью, и знаете, Слово Божие говорит, и склонится перед Ним всякое колено. И падут президенты, падут чиновники, падут артисты, которым мы поклонялись как кумирам. Рок-музыканты и другие люди, у которых, допустим, вы вывешивали изображения в своих комнатах и отдавали какую-то им честь. И они все пристанут перед неразрешимой проблемой откровения вечности. Где проводить жизнь? Мы не просто скажем так, демонстрируем или рассказываем о том, что загробный мир есть. Мы говорим о том, мы верим в эту загробную жизнь. И мы понимаем это. Мы верим в нашего Господа Иисуса Христа, который принес жизнь избытком и принес жизнь вечную. Мы не создаем рай на земле, но мы верим в рай на небесах. Знаете, вот Слово Божие говорит, что некоторые праведники, иногда завидуя надменным, говорят такие слова: «И ныне мы считаем надменных счастливыми, лучше устраивать себя делающие беззаконие, и хотя искушают Господа, но остаются целыми». Но боящиеся Богу, как говорят, боящиеся, говорят что-то друг другу, внимает Господь и слышит это. Христос предупреждает в последнее время, говорит: и когда вы увидите эти события сбывающимися, весь этот кошмар, и кровопролитие, и народ на народ, и царство на царство, и моры, и глады, и чипирование, и другие вещи, поднимите головы ваши, потому что избавление ваше близко. Вот наша надежда, вот наша вера. И вот увидите разницу между праведником и неправедником, когда нечестивых попалит огонь, как солому. Друзья, это не злорадство. Это не злорадство над неверующими, это печаль. И это откровение заставляет нас, как верующих, спешить с благовестием, чтобы хоть еще один человек перед его пришествием покаялся и был спасен. Благословен Царь грядущего имя Господне, мир на небесах и слава Вышних Господу. И Церковь скажет: «Гряди Господь! Аминь!»